Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Четверо Евангелия». Сегодня мы будем читать и рассуждать над евангельским повествованием о крещении Господнем или о Богоявлении. Это 3 глава от Матфея, 13 и 17 стихи. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Батюшка, вот стиха-то всего 4, события крайне важны для церкви. 210-й праздник, мы празднуем крещение Господне очень торжественно. Но вроде бы все понятно, и даже, мне кажется, непонятности возникает не в том, как описано событие, что да. описано, не в самом описании события, а в некоторых нюансах. Но сначала, если возможно, вообще о самом событии.
Действительно, буквально 4 стиха, и мы посмотрим, если в Евангелии от Марка и от Луки будет то же самое. Даже здесь Матфей более подробен, поскольку он описывает еще диалог между крестителем и спасителем перед тем, как креститься. Но как часто это бывает, для читателя Евангелия не может не насторожить эта простота и краткость. Все, что относится к главнейшим событиям в жизни нашего Господа, которые являются краеугольными камнями нашего спасения, если мы посмотрим, они описываются все предельно просто. Рождество Христово, помните, Евангелие от Луки, тоже 2-3 стиха, все. Здесь, в данном случае, крещение, можно посмотреть преображение, например, или, допустим, установление таинства Евхаристии. Но мы понимаем, что там, где простота, там всегда скрывается величайшая тайна или таинство. Поэтому мы не можем пренебречь попыткой, ну, вот действительно попытаться всмотреться и что-то для себя более важное, чем на первый взгляд нам кажется, все было просто сказать.
Ну, вот если возможно, сразу же для наших слушателей, крещение наше, которое мы принимаем, и то крещение, которым крестился Господь, одно ли и то же?
Вот, да, вот действительно первый вопрос. Может быть, мы говорили, когда рассматривали повествование о деятельности Иоанна Крестителя об этом, но здесь можно еще раз повторить, что, конечно, то крещение, которым крестил Иоанн, оно не может быть уравнено с нашим христианским крещением. Потому что у Иоанна это был своего рода обряд, который не нес сакраментального значения. То есть в обряде, который совершал Иоанн, «Я крещу вас в воде», — говорит он в покаянии, там не совершалось благодатное воздействие на душу человека. И когда толкователи ставят вопрос, что из себя представляло крещение Иоанново, то они говорят, что оно располагало человека к тому, чтобы, осознав свои грехи, начать искать того, кто может от греха освободить. Но, с другой стороны, мы видим, что и Христос приходит креститься к Иоанну. И вот здесь уже встает вопрос, а вот в череде тех действий, которые совершает Господь наш ради спасения, зачем потребовалось крещение ему, безгрешному, который, конечно, не имел никакой нужды в том, чтобы грехи исповедовать, как это делали люди, но, в принципе, и в том, чтобы креститься. Так вот, ответ отчасти на этот вопрос, зачем сам Господь принимает крещение, мы находим вот в этом диалоге. Мы видим, что Духом Креститель узнает Спасителя. Мы опять же здесь Иисуса из Назарета, лучше сказать, и по-евангельски, должны понимать, что Иисус приходит еще никому неизвестно на берега Иордана. И сотни людей подходят к Иоанну для того, чтобы креститься от него. Но Евангелие от Иоанна в первой главе очень четко нам констатирует следующий момент. Иоанн был послан на берега Иордана для того, чтобы увидеть Мессию, чтобы засвидетельствовать перед всеми, и ему было сказано, на кого увидишь Духа сходящего, это 30 стихи 1 главы от Иоанна, тот есть крестящий Духом Святым. Иоанн там скажет, и я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Но важен-то другой момент. Вот в череде этих сотен людей, идущих к Иоанну, Иоанн Духом узнает Спасителя. И вопрос, который он явно четко обозначает перед ним, то, что мне нужно креститься от тебя, как раз об этом свидетельствует. Но, с другой стороны, ответ Господа уже объясняет, зачем он приходит. «Оставь ныне», вот это слово «ныне» святитель Иоанн Златоуст, рассматривая, говорит, что в этом ответе Христа скрывается истина о чем? О том, что Иоанн по существу прав. Да, придет некогда время, когда все будут знать, кто я. Но сейчас, пока до поры до времени, это нужно оставить. А дальше добавляет, так надлежит нам исполнить всякую правду. И вот этот вопрос мы можем поставить, что под этой правдой понимать. Это на самом деле непростой вопрос, который мы ставим. И толкователи чаще всего здесь рассуждают по поводу того, что это одно из ветхозаветных установлений, которые необходимо было исполнить. То есть все, что необходимо сделать по Ветхому Завету, по исполнению заповедей ветхозаветных, нужно исполнить для того, чтобы Ветхий Завет упразднить. Но если мы посмотрим Ветхий Завет, мы не найдем такой заповеди, что нужно обязательно креститься. С другой стороны, мы понимаем, что в силу того, что иудеи постоянно занимались омовениями, то, наверное, мы можем смело утверждать, что в предании старцев, четко вошедшем уже, можно сказать, в вероучение о Мессии у иудеев, было такое учение, что для того, чтобы войти в царство Мессии, ну, как они его понимали, это царство, это другой вопрос, необходимо полностью с ног до головы омыться, чтобы войти ритуально чистым в это царство. Тогда здесь отчасти становится понятным, что Господь, поскольку пришел закон не нарушить, а исполнить, Он должен и сделать то, что в глазах народа было необходимым. А то, что Господь совершал подобные вещи, мы знаем уже. Мы знаем это и по обрезанию, в котором Он не нуждался. Мы знаем и по принесению в храм, когда Он посвящался как младенец, как первенец Богу, хотя Он и так первенец, и Он ни в каком не нуждался в посвящении. Нечто подобное Господь совершает и здесь. А вот дальше как раз мы и видим, как совершается крещение. Писание говорит, крестившись, тотчас вышел из воды, вот, не задерживаясь.
Вот, да. Это очень интересно.
Ну, тотчас здесь как раз-то это и есть косвенное свидетельство на то, что Господь никаких своих грехов не исповедовал и не мог исповедовать, и у Него их не было и нет, и быть не могло. Поэтому никакой задержки абсолютно здесь и быть не могло. А дальше, если мы посмотрим в Евангелие от Луки, оно говорит, что Господь, выходя из воды, молился. Важное замечание достаточно. То есть и во время молитвы нашего Спасителя отверзаются небеса, и раздается голос с небес, глаголющий «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И одновременно с произнесением этого голоса Дух Святой в виде голубя. Опять Евангелие от Луки сделает важную оговорку в телесном виде, то есть осязательно зримым для всех, нисходит на Спасителя, тем самым низводя на него этот голос. И вот здесь святитель Иоанн Златоуст ставит вопрос, а зачем, если раздавался голос с небес относительно крестившегося Господа, потребовалось еще и сошествие, низведение на него духа в виде голубя? Казалось бы, понятно, о ком идет речь. Но это нам понятно на самом деле. А если мы приникнем вот в те реалии, которыми жили ветхозаветные иудеи, в тот момент, когда Господь приходит креститься, то там открывается перед нами достаточно ясная картина о том, что вообще народ ведь представлял, что Мессией является Креститель. В Евангелии от Луки, в Евангелии от Иоанна эти моменты оговариваются. Народ прямо спрашивает: «Ты ли Христос?» – спрашивают Иоанна Крестителя. И на это он отвечает: «Нет, не я». И они говорят ему: «Тогда зачем же ты крестишь?» То есть важный еще аспект, что в учении у ветхозаветных иудеев был момент о том, что пришедший Мессия будет крестить. Но до поры, видите, как все скрывалось. Это было совсем другое крещение, которое, говоря языком апостола Павла, иудеям и на ум не могло прийти. И глаз этого не мог не увидеть, и ухо не могло не услышать. Так вот, когда Креститель скажет, что я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной больше меня, я не достоин ему понести обувь, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, вот он как раз и засвидетельствует о важности своего посланничества. Он предтеча, он готовит народ к принятию его, Иисуса из Назарета, и в то же время он народу указывает на Христа. Так вот, святитель Иоанн Златоуст, о чем мы начали говорить, ставит вопрос, зачем дух в виде голубя нисходит на Иисуса, и отвечает, чтобы для зревших, смотревших на происходящее, было понятно, кому относится голос, раздающийся с небес.
Да, потому что действительно, да, это мой вопрос даже был специальный. И се глас с небес глаголющий, да, вот се, и не ему, не крестителю, не Господу, да?
Да,
не Иисусу, а се глас с небес глаголющий. То есть, действительно, кому был этот глас? Кто его слышал?
Вот если мы посмотрим на грамматические конструкции текста, в данном случае, не важно, это будет вот это Евангелие от Матфея или Евангелие от Луки, от Марка, то они, то есть эти грамматические конструкции, не дают нам возможности понять, кто видел разверзшееся небо и духа, сходящего в виде голубя. Вообще, если быть более точным, они были явлены только Иисусу из Назарета, по тексту получается. Больше никто не видел, не слышал. Но поскольку Евангелие от Иоанна говорит нам о том, что Креститель был послан для того, чтобы засвидетельствовать, мы можем сказать, что да, и Иоанну тоже было явлено. Хотя вот в синодальном переводе слово «Иоанн» стоит, видите, поставлен курсивчиком. То есть это подразумевается, что Иоанн тоже видел. Современная вообще библейская критика, она, в общем-то, старается отвергнуть предположение о том, что все находящиеся на берегах Иордана были свидетелями крещения. Потому что говорят, зачем же тогда Иоанн был послан, чтобы засвидетельствовать, если все и так и видели, и слышали. Но что мы можем сказать, как носители православного предания? У нас есть литургическое предание, богослужебные тексты, посвященные древнейшие, причем они по древности могут соперничать с годами житий наших вселенских церковных учителей. То есть это 4-й, 5-й века. И вот служба крещению Господню, она, мы видим, очень четко свидетельствует о том, что народ был свидетелем того, что происходило на берегах Иордана. И более того, я ведь не случайно заметил про Евангелие от Луки. Он говорит о том, что Дух в телесном виде нисходит на Иисуса, то есть для всех в зримом виде. Но тогда это перед нами открывает еще одну серьезную проблему. Вот смотрите, оказывается, что тысячи людей были свидетелями происходившего. И голос небес, и дух в виде голубя на Иисуса, который засвидетельствовал о его мессианском звании. А что же народ не пошел-то? Что же не принял? Потому что чуть попозже мы будем говорить, к Иоанну придут ученики и скажут, что тот, которого ты крестил, смотри, все идут к нему. Иоанн скажет: нет, никто не принимает свидетельство его. Так что же произошло? А вот в данном случае момент этого свидетельства, в историческом контексте мы можем ослабить каким образом? Может быть, это покажется странным для слушателей, но мы должны констатировать такой факт, что вообще такое наименование или такой титул, как «Сын Божий», для ветхозаветного иудея, он не нес в себе обязательное указание на то, что носитель этого титула является носителем божеской сущности. Это был мессианский титул, сын Божий. Но, по крайней мере, тогда для иудеев это было явным свидетельством, да, не сын Божий, не Бог, но хотя бы Мессия. Почему не приняли? Вот вопрос. А ответ здесь, наверное, может лежать только в нравственной плоскости. Вот именно огрубение сердечное, поиск не того Мессии, мы говорили об этом, который действительно пришел, жажда совсем другого Царства Небесного. Вместо того, которое принес Господь, оно заслонило сердца.
Но здесь-то как раз лучшие люди, которые пришли все-таки к Иоанну с покаянием,
вы знаете, креститься вот, пришли. Вот об этом рассуждать, лучшие ли люди или нет, мы не можем. Помните, мы с вами говорили о том, что и фарисеи, и саддукеи, и первосвященники, все идут к Иоанну. То есть там все, чтобы не поклазаться в глазах других, не поверившими во что, в божественное посланничество Иоанна, религиозная власть, она идет в глазах народа, чтобы от Иоанна креститься, совершает вот этот лицемерный, можно сказать, акт для того, чтобы сохранить духовную власть над народом. Вот как бы весь драматизм ситуации в чем.
Ну, то есть, если да. народ придерживается каких-то суеверий, ну, и Бог с ним.
Ну, как бы получается,
да,
что так.
Будем, да, 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 чтобы да, его не да, смущать, да, да еще авторитет да. заработать.
Конечно.
Поедем к этому старчику, там, сказать, совершенно или поклонимся тем или иным.
Вот нечто, наверное, похоже на то, о чем вы сейчас говорите, происходит. Но мы-то начали говорить о смысле крещения для Господа. То есть, первый момент – это, ну, действительно, быть засвидетельствованным перед всеми внешне. То, что это действительно пришедший в мир Мессия. Потом церковные толкователи говорят нам о следующем важном аспекте. Здесь Дух Святой нисходит на Иисуса. То есть этим констатируется момент выхода Его на общественное служение, но и помимо этого то, что Он, Иисус, уже в полноте и по праву может проявлять благодатные духовные дары, которыми он, конечно, обиловал. Но до поры до времени это не выходило за пределы его, можно сказать, вот, ну, действительно, внутреннего человека. А дальше еще мы должны сказать о чем. Конечно, наши церковные толкователи, объясняя то, что совершает Господь, выводят это объяснение в нравственную плоскость. Ну, например, блаженный Феофилакт Болгарский. И говорят о том, что своим крещением, конечно, Господь показывает и пример для всех нас. А в чем этот пример заключается? Блаженный Феофилакт, ну, примерно так говорит, что крестится чистый, дабы нас омыть. И своим крещением дать пример нам, что должны подходить к этому великому таинству, наперед очистившись. А дальше, пожалуй, самое важное, дабы после крещения не осквернить этот дар, впадая в грех по худому навыку. Вот, ну, казалось бы, тоже достаточно простая цитата, но она содержит в себе очень важное догматическое утверждение относительно вот церковного учения о крещении нашем благодатном. Вот в этих словах блаженного Феофилакта, дабы не осквернить крещение, впадая в грех по худому навыку, заключается какой важный смысл? Блаженный Феофилакт, а вместе с ним и церковное учение утверждает, что в таинстве крещения грех отпускается человеку, человек очищается от греха, но навык, то есть привычка, то есть страсть, остается за человеком. Если человек не прилагает перед таинством крещения, принятием таинства крещения, взрослый человек, не прилагает максимум усилий для того, чтобы избавиться от этого навыка, вот чувство ненависти к этой страсти не имеет человек, то может произойти, в общем-то, достаточно страшная вещь в жизни человека после того, как он крестится. Это актуально в каком смысле? Для любого священника, очевидно, часто приводят на крещение люди креститься взрослых. Например, мать приводит своего там сына, наркомана. Бабушка часто приводит внучку-блудницу какую-нибудь. Или, например, может привести жена мужа-алкоголика. Ну, масса таких примеров, и она постоянная. И доходит ведь все до чего. Человек воспринимает как автоматическое что-то. Вот придешь, покрестишься, и все как рукой снимет. А муж, бедный там пьяница, или сын, или эта внучка, лишь бы отстали, не пилили эти родственники.
Обряд.
Да, говорят, ладно, пойду и сделаю. И вот когда сделаешь, то тут уже действительно происходит нечто более страшное, поскольку уже оскверняется великое таинство. И довести это до осознания человека не так бывает просто, что именно внутренним расположением человек получает этот дар благодати великой, которая, как божественная сила, помогает тебе бороться с грехом, очистив грех, как бы исключив из тебя источник вот этой вот страсти. Однако, если у тебя есть привычка, то это опасно. Но еще идем дальше, ведь мы не случайно говорим о том, что крещение есть богоявление. Это еще одна из великих целей, достигающихся в этом событии, когда человечеству уже не так косвенно, Бог являет то, что Он действительно троичен в лицах, потому что здесь налицо, конечно, образно, отчасти получается, в силу того, что Дух Святой в виде голуби нисходит на Иисуса, но все-таки это явление три ипостасного божества. Отец, упоминающий, соответственно, о Сыне, и в данном случае Бог Дух Святой. А если мы послушаем церковные песнопения, ну, например, когда мы говорим об великом освящении, после службы крещения исходит духовенство, то церковь начинает воспевать такими словами стихира «Днесь вот освящается естество». И сама по себе молитва на чтение вот этой великой агиасмы, на освящение, она упоминает нам очень важный смысл, который в этом событии достигается. Церковь говорит о том, что Господь нисходит в одно естество и сокрушает главы гнездящихся там змеев. То есть в данном случае событие-то получается космического уровня. В данном случае Господь через водную стихию естественно освещает и весь мир. Он, можно сказать, изгоняет падших духов или отдаляет их от той власти, которую они имеют над человеческим естеством. Они, ну, как апостол Павел позже скажет, конечно, князья злобы поднебесной. И вот Господь дает возможность человеку, в данном случае уже через то, через что он осквернялся, через мир, через космос, наоборот, получать освящение. Но вопрос-то дальше мы можем поставить какой? А каким образом это очищение происходит всего мира? И вот здесь, ну, я понимаю, что здесь я могу звучать так догматически достаточно шатко, но здесь вот можно поставить вопрос вот о чем. Когда Господь берет на себя грехи всего мира? Некоторые толкователи говорят о том, что это происходит именно в момент крещения. То есть получается, что вместо праздника это один из самых драматичных моментов в жизни Господа. Господь ведь был безгрешен, но с другой стороны, Он умер на кресте. Умер. Мы знаем, что смерть человеческая является следствием греховности, но Господь был безгрешен. А он испытывает богооставленность на кресте. «Боже, Боже мой, вскую меня оставил еси». Значит, грех разлучает его с Богом. А какой грех? Чей грех? Мы можем сказать, что это может быть только человеческий грех, который Господь на себя воспринимает. В какой момент? Да, тут богословы спорят и достаточно серьезно спорят, но некоторые видят момент взятия на себя грехов всего мира вот именно в момент крещения. И даже само по себе погружение в водную стихию, которую совершает над Спасителем Иоанн, по многим литургическим молитвам, посвященным таинству крещения, проходит именно как образ трехдневного погребения. То есть переоценить события крещения очень сложно на самом-то деле.
А вы были сами на месте крещения
Господня? Да, был. Довелось вот, мне один раз там побывать.
Вот о самом месте-то что можете сказать? Ведь, видите как, это достаточно далеко от Иерусалима. Почему да. Именно вот там, в этом месте? Показывают местечко, ну, протестанты устроили недалеко от Галилейского моря. Ну, да. Там такое обрядовое какое-то местечко. А вот истинное место крещения, оно находится достаточно далеко, ближе даже к Мертвому морю, скорее, даже совсем недалеко от него. Кстати, здесь мне кажется, что вот эти все суеверия, связанные с Мертвым морем, что вот нельзя там, типа, с Содомом и Гоморрой, я говорю, слушайте, ну тут Господь крестился, Иордан туда своими святыми водами
в течение тысячелетия. Ну, я далек вот от возможности сказать точно, как оно чего по поводу вот Иордана и Мертвого моря, но место, я не знаю, почему вот так, но, наверное, для крестителя было как-то ну, вот, удобнее, сподручнее крестить народ там.
А смотрите, буквально рядом,
плоскогорье, да.
Километр, может, да, всего лишь. Да. Там место Вознесения на колеснице Иоанна Пророка.
Да, тоже известное место. Рядышко. И говорят, что там же переходила Мария Египетская, да. Иордан, в этом месте.
И подвязалась, есть, там даже, да, специальная травка есть такая, которая, да, напиталась, да, прибывая. Хотя,
а может быть, такое, исторически это было одно из неглубоких мест, где можно было с народом, ну, действительно, совершить этот обряд.
Сейчас-то Иордан — это ручей практически, совершенно, ну, маленькая речка.
В общем-то, да.
А во время Господа это была полноводная большая река?
Да. Скорее всего, так. Ну,
в общем, место непростое само по себе. Да. Иоанн, видимо, тоже, исходя из каких-то особенных соображений, там.
Ну, место аскетически, конечно, так, оно сильным является. Когда ты там оказываешься, да, и обзор огромный, в то же время величие природы, мира, наверное, даже как-то это. И оно, конечно, дает возможности, видимо, собирать, и в то время давало собирать огромные толпы людей. Ведь для Иоанна Крестителя, который проповедовал перед тем, как народу войти в воду, совершалась проповедь, важно было, чтобы народ услышал его слово. Наверное, говорить каждому по отдельности не представлялось возможным. Так вот, мы понимаем, что там, где плоскогорье вдруг сходится к реке, Иоанн, находящийся внизу, возможно, он голос свой мог даже усилить, говоря громко за счет вот этого эффекта впадины. И для многих-многих-многих людей его проповедь была слышна. Даже, может, тут чисто такой механический момент мы можем взять в расчет.
В любом случае, я считаю, что крайне важно для верующих людей совершить туда паломничество.
Да.
Хотя бы раз в жизни увидеть эти места, где совершалось столь важное событие для космоса, для мира, для человечества, ну и для нас, православных христиан.
Да, да, пожалуй, так.
Сегодня мы читали и изъясняли Евангелие от Матфея, главу 3, события четвероевангелия, крещение или богоявление Господне.
Да.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Четвероевангелие».В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события четвероевангелия.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
литературная страница «Радио Радонеж». Главу «Крещение» из бессмертного творения великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева.
Ни свет, ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи, жарко трещат дрова. Трескучий мороз должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся, начинает гудеть и петь. Я сижу в кроватке, смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, скачут и убегают тени, таращатся огненные маски, хитрые лисьи морды, румяная хари, которую не любит Горкин. Прошли святки, и рядиться в маске теперь грешно, а то, может, и прирасти, и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна. Стекла совсем замерзли, стали молочные, снег нарос. Можно соскребывать ноготком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит, сипит, во, прихватило-то, не дыхнешь. Слышь, отец кричит, голос такой веселый, жарчей нажаривай, под 30 градусов откатило. Всем весело, что такой мороз. Входит Горкин, мягко ступает в валенках и тоже весело говорит. «Мороз нонче, крещенской самой! А ты чего поднялся ни свет ни заря? Озяб, что ли? Ну, иди погрейся!» Он садится на чурбачок и помешивает кочережкой, чтобы ровнее горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаясь потеплей в коленке. Он запахивает меня полою. Тепло под его казакинчиком на зайце. Прошу, не скажешь, чего хорошенького? А чего тебе хорошенького сказать? Мороз, бушуешь отцепили. Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился, и ему стал не втерпешь. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский сочельник нонче до звезды не едят. Прабабушка Устинья бывала. Маково молочко к сытвой кутье давала. А теперь новые порядки, кутьи не варим. Почему? Новые порядки. Рядиться-то на святках дозволяла ничего, харить их не любила, увидит и в печку. А ты, бывало, папашеньки, и сожгет, а его лестовкой постигает. Не поганься, хари не нацепляй. А почему не поганься? А поганый потому. Глупый твоя нянька чё купила? Погляди, к чья харь-то? После ее личика святой водой надо. Образ подобия, а ты поганый нацепляешь. Лисичка ничего, божий зверь. А это чья образина-то, погляди. Я оглядываюсь на маски. Харь, что ты мне не нравится. Скалится и вихры торчками. А чья? Его? Человек такого не бывает. Личка у тебя чистая, хорошая, а ты поганую образину. Фу. Знаешь что? Давай мы ее сожгем, как прабабушку Устинья. А куда ее беречь-то? И губище разрызгано, и Иван Богослов, он Казанская, и он тут. На тот год доживем, медвежью лучше головку купим. Я влезаю на холодный сундук и сдергиваю харю. Что-то противно в ней, а хочется последний разок надеть и попугать Горкина, как вчера. Я нюхаю ее, прощаясь с запахом кислоты и краски, с чем-то еще веселым, чем пахнут святки, и даю Горкину. На, сожги. А может, жалко? Говорит он и не берет. Только не нацепляй. Ну, поглядишь, когда. Вон гонители мучили святых, образины богов идолов нацеплять велели. А кто нацепит, пропал тот человек, как идолу поклонился, от бога отказался. И златом усыпали, и весоны сулили, и зверями травили, и огнем полили, а они славили Бога и Христа. Так и не нацепили, не то что, а плевали на образины и топтали. Лучше сожги, говорю я и плюю на харю. А жалко-то, наплюй на него, сожги. Он держит харю перед огнем, и вижу я вдруг, как в пробитых косых глазах прыгают языки огня, пышет из пасти жаром. Горкин плюет на харю и швыряет ее в огонь. Но она и там скалится, дуется пузырями, злится. Что-то течет с нее и вдруг вспыхивает зеленым пламенем.
Ишь, зашипел-то как, тихо говорит Горкин, и мы оба плюем в огонь. А Харя уже дрожит, чернеет, бегают по ней искорки, вот уж золотится пеплом, но еще видно дырь от глаз и пасти, огненной на сером пепле. Это ты хорошо, милок, соблазну не покорился, не пожалел, говорит Горкин и бьет кочережкой пепел. Во Христа креститеся, во Христа облекостися поют, значит, Господин лик носим, а не его. А теперь крещение Богоявление. Завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет, животворящий крест погружать в Ердане, пушки будут палить. А кто и окунаться будет под лед? И я буду. Каждый год в Ердане окунаюсь. Да мало что мороз, а душе радость. В Иерусалиме домна Панферовна вон была, в живой Ердане погружалась, во святой реке. Вода тоже студеная, говорит. А Мартын Плотник вот застудился в Ердане и помер. С Ердани не помрешь, здоровье она дает. Мартын от задора помер. Вон уж светать стало, окошечки засинелись. Печки поглядеть надо, пустик. Нет, ты скажи, от какого задора помер? Ну, прилип, через немц помер. Ну, немец в Москве есть, у Гопер на заводе. Весь год купается, ему и купальню на зиму не разбирают. Ну, прознал, что на крещение в Ердань погружаются в проруби, и повадился приезжать. Первого-то его пустили в Ердань полезть, может, в нашу веру перейдет. Он во Христа признает, а не по-нашему, полувер он. Всех и пересидел. На другой год штигаться давай, пятерку сулил, кто пересидит. Наша Ердань-то, мы ее на реке ставим, папашенька говорит. В Ердане не дозволите тягаться, крест погружают. А желаете на Портамойне, там и теплушка есть. С того и пошло. Мартын и взялся пересидеть для веры, а не из корысти там. Ну и заморозил его немец. Пересидел. С того Мартын и помер. Потом Василий Васильевич наш, задорный тоже, 3 года брался, и его немец пересидел. Да как у дела-то? И звать-то немца, папашенька его знает, Ледовик Карлыч. А почему Ледовик? Да звание такое, все так и называют Ледовик. Какой ни есть мороз, ему все нипочем, и влезет, и вылезет. Все красный, кровь такая горячая. Тяжелый сал накопил. Наш Василий Васильевич тоже ничего тяжелый, а вылезает синь-синий. 3 года и добивается одолеть. Завтра опять полезет. Беспременно, говорит, нонче пересижу костяшек на 40. А вот немец конторчик привозит, глядеть на часы по стрелке, а мы Пашку со счетами сажаем. Прунись костяшки отбивает. На одно выходит. Пашку ж приноровился, в 1 минутку 60 костяшек тютелька в тютельку отчекнет. А что лишь пересидят, немец сверх пятерки поход дает. За каждую костяшку — гривенник. Василий Васильевич из задора, понятно, не из корысти. Ему папашенька награду посулил за удаление. Задорщик первый папашенька. Летоси сам брался, на сил отмотался. А Василий Васильевич чего надумал нонче? Ходит, пощелкивает. Нонче Ледовика за 40 костяшек сгоню. Чего-то исхитряется. Ну, печки пойду глядеть. Он приходит, когда я совсем одет. В комнате полный свет, на стеклах снежок оттаял. Елочки ледяные видно, искрятся розовым, потом загораются огнем и блещут. За Бармихиным садом в снежном тумане инии громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят, Горкин лезет по лесенке закрывать трубу, и весело мне смотреть, как стоит он в окне на печке в огненном отражении от солнца. Мороз, говорят, подпускает. Я сколупываю со стекол льдинки, все запушило инеем, бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и гвозди, петли творил, и скобы, кажется, мне и снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко, и снежная ветка на скворечне, и даже паутинка в дыре сарая, будто из снежных ниток. Невысокое солнце светит на лесенку амбара, по которой вбегают плотники, вытаскивают ердань, балясины и шатер с крестами и валят в сани везти на Москва-реку. Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, сдирают с усов сосульки. И через стекла слышно, как хлопает гулко доски, скрипит снежком, Из конюшни клубится пар, Антипушка ведет на цепи бушуя. Василий Васильевич бегает налегке, даже без варежек. Мороз не боится, лицо как огонь, кровь такая горячая. Может быть, и схитрится завтра, одолеет Ледовика. В доме курит монашками для духа. Сочельник, а все поросенком пахнет. В передний граненый кувшин крещенский пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, чистая, как слеза. Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой. Будет гореть у святой купели, и ее принесут домой. Свечка эта крещенская. Горкин зовет «Отходная». Я бегу в мастерскую, и в сенях мороз, облизываю палец, трогаю скобу у двери, прилипает. Если поцеловать скобу, с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба прозрачная, ала живая, как вишенка на солнце. Горкин прибирается в каморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на которой вылито богоявление с голубком и светом. Отказала ему ее прабабушка Устинья, и такой не найти нигде. Он рассказывает, как торговал у него ее какой-то барин, давал 200 рублей за стеклышко, говорил, поставлю в шкафчик для удовольствия. А сосудик старинный это, когда царь Антихрист старую веру гнал от дедов прабабушки Устиньи. И не продал Горкин. Сказал, и 1000, сударь, выкладите, а не могу. Сосудит святой, отказанный, верному человеку передам, а вас уж не обижать не знаю. В шкафчик, может, поставите, будете угощать гостей. А барин обнял его, поцеловал и пошел веселый. Театрий в Москве держал. Крещенской водицы возьмем в сосудик. Будешь хороший, тебе откажу по смерти. Есть племянник, яблоками торгует. Да, в солдатах испортился, не молельщик. Прошлогоднюю свечку у образов и истеплим, а эту новенькую серебрецом лоскутик освятим, и будет она тут вот стоять. Гляди, у Михаила Архангела, ангела моего, заболею, станут меня, сподобит Господь, соборовать, в руку ее мне, на исход души. Да, может, и поживу еще, не расстраивайся, косатик. Каждому приходит час последний, а в раз, ежели заболею, памяти решусь, ты и попомни. Папашеньку просил, и тебе на случай говорю. Крещенскую мне свечку в руку, чтобы зажали, подержали, и отойду с ней, крещенная душа. Они приотходят, подступают, а свет крещенский оборонит, отцами указано. Вон у меня картинка исход души, со свечкой лежит, они эн где топчутся, как закривились-то. Я смотрю на страшную картинку, на синих, сбившихся у порога и чего-то страшащихся, смотрю на свечку серебрецом, и так мне горько. «Горкин, милый, — говорю я, — не окунайся завтра, мороз трескучий». «Да я с того веселей стану, душе укрепление глубок». Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: «Крещенская Богоявленская, смой нечистоту, душ освятить, леса учисти во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как снежок будь чистый, как ледок крепкий, — говорит он, утирая суровым полотенцем, — темное совлекается, в светлое облекается, дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей. Потом кутает меня потеплей и ведет ставить крестики во дворе, крестить. На Великую Пятницу ставит кресты страстной свечкой, а на крещение мелком снежком. Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит, на тепло пойдет. Примета такая. Лошадки ложились ночью, а кривая на силу поднялась. Старая кровь не греет. Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот забелелась звездочка. Горкин рад, хочется ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогоже стоит петух, гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорничихи две курицы замерзли ночью. «Пойдем в каморку ко мне», — манит Горкин, словно хочет что-то показать. «С этой кутицей разговеемся. Маков молочка-то нету, а пшеничка-то я сварил. Кусья у него священная, пахнет, как будто ладанцем от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, затягивает литком. После всеночной отец из кабинета кричит: «Косово ко мне!» Спрашивает: «Ердань готова?» «Готова!» И ящик под шиль окунаться. Василий Васильевич говорит громко и зачем-то пихает притолку. «Что это ты, косой, весил сегодня больно?» — смешлю, говорит отец. А косой отвечает: «И ни-ни, как нет-с, пущусь!» Борода у него всклочена, лицо как огонь, кровь такая горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает. «А как, справлялся? Будет ли Людовик Карлович завтра?» «Готовится-с!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Конторщик его уже прибегал. Приедет беспременно. Будь покойна-с, вот как пересижу-с!» И опять шлеп по притолку. «Не хвались, идучи нарать, а хвались!» «Боже, сохрани!» — всплескает косой, словно хватает моль. «В таком деле, боже, сохрани! Загде молчу, а закупаю Людовика каксу!» «Сколько дознавался, бился, как говорится, с гуся вода-с, и больше ничего-с!» «Что такое?» «Ну, ежели ты и завтра будешь такой, завтра я его за 40 костяшек загоню-с. Вот святая икона. И сочельник ночью у нас загонюсь как с...» «Хорошо, сочельничаешь, ступай!» Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит: «Мороз, веселиц! И разрази меня Бог, ежели каплю завтра! Завтра будь покоен, с публику с гор катать день гудящий! Загоню!» Отец сердито машет, косой пожимает плечами и уходит. Пьяница-мошенник! Нечего его пускать срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в зоологическом на горах. Да куда тебя посылать? Купаться полезь завтра, сам поеду. Впервые везут меня на Ердань смотреть. Потеплело, морозу только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Тайницкой башни. Отец спрашивает: «Хороша Ердань наша?» «Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней прорубленная во льду Ердань». Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены розовато-седой с морозу несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит, и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев митры. Долго выходят из-под Кремля священники светлой ленты и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что Ердани только доносят пение да выкрик протодьякона. Говорят, погружают крест. Слышу знакомое: «Во Иордане, крещающийся тебе Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, гляди, палят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии — бабах! И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены, стреляют долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ердани. И я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынькой, Федю Баранышника, потом Павел Ермолаевич Огородник, хромой старичок какой-то, еще незнакомые. Отец тащит меня к Ердани. Горкин худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать. Прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает, окунается и опять, а за ним еще с уханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом, другие плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился весело, — говорит отец, — трите его с уконкой, да покрепче! — кричит он в окошечко теплушки. — Идем на портомойню скорей, косой там наш дурака валяет!» Портомойня недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен и стоит на плотах теплушка. Говорят, ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка, отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василий Васильевич. Толстый и есть самый ледовик Карлыч, немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего косого. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой, может быть, исхитряется. Ледовик спрашивает: «Готов?» Косой говорит: «Готов-с!» Вылезает из-под рогожки и прикрывается. И он толстый, как ледовик, только живот потоньше, и тоже, как ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго: «А-а-а! Ты такой!» А Василий Васильевич ему смеется: «Такой же ледовик, Карлыч, как и вы-с!» И ледовик смеется и говорит: «Ладно, хорошо!» Тут подходит к отцу высокий худой мужик в рваном полушубке и говорит: «Дозвольте потягаться, как я солдат на Балканах вымерз. Это мне за привычку. Без мест хожу, может, чего добуду». Отец говорит: «Валяй». Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком. Один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит: «Раз, два, три... Вали!» Прыгает трое в раз. Я слышу, как Василий Васильевич перекрестился, крикнул: «Господи, благослови!» Пашка начал пощелкивать на счетах. Раз, два, три. На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Не глубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит: «Фух, хорошо, песочек!» Ледовик тоже говорит: «Очень хорошо, свежо!» А солдат барахтается, хрипит: «Больно тепла вода, пустите маленько похладней!» Все смеются, отец подбадривает: «Держись, Василий, не удавай!» А косой весело: «В пуху сижу!» Ледовик и немцы его подбадривают, лопочет, народ на плоты ломится, будушник прибежал, все ахают, понукают: «Ну-ка, кто кого?» Пашка отщелкивает: 41, 42. Они крякают и надувают щеки. У косого волос уже стеклянный, торчками слышится: «Фу! Уф!» «Что, Вася?» — спрашивает отец. «Вылезай лучше от греха. Губы уж прыгают. Будь покоен, хрипит косой. Жжет даже чисто на полке. Попарюсь!» А глаз выпучен на меня и страшный. Солдат барахтается, будто полощет там. Дрожит синими губами, сипит: «Готовьте, готовьте деньги! Фу, немец посинел!» А Пашка выщелкивает 115, 116. Кричат: «Немец посинел!» А немец руку высунул, хрипит: «Таскайте то фольно, ко-ко-колетно!» Его выхватывает и тащит. Спина у него синяя в полосках, а Пашка себе подчеркивает: 161 на 157 вытащили ледовика. А солдат с косым крякает. Отец уштопает и кричит: «Сукин ты кот, говорю тебе, вылезай!» «Нет, да дорвался, да сижу до 40 костяшек!» Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит: 198! Тут уж выхватили Василия Васильевича, а он отпихнулся и крякает: «Не махонький, сам могу!» И полез на карачках в дверку. Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы поглядеть, как там Василий Васильевич. Горкин напился малинки, лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь в Иордане. Прочитал. Он и говорит: «Хорошо мне, косатик, будто и я со Христом крестился. Все жилки размаются. Вырастешь тоже, в Иордане окунайся. Я обещаю окунаться». Спрашиваю: «Как, Василий Васильевич, ты схитрился? Что-то про гусиное сало говорили». «Да вот, у лакея Немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным, а гусиным уж натри, ни по чем не отморозишь. Вернее, свиновый оказался, а солдат телом вытерпел. Папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочкой своей то грелся, Господь простит. В зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть жив повезли, хитрость-то на него же обратилась». Приходит Скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василий Васильевич привозит. начудил на горах, два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал. Папашенького домой прогнали. Василий Васильевич укладывает на стружки к печке, зазяб дорогой. Он что-то мычит, слышно только «одолел». Лицо у него малиновое, Горкин ему строго говорит: «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих, уснул. Скорняк читает про Пантелеймона. «И повелел гордый скиптром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока опалять свещами горящими. Святые же возва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную. По разогревшему лицу Горкина текут слезы, он крестится и шепчет: «Ах, хорошо-то, как милые, чистота-то духовная, высота-то какая! А то тиран хитрость говорит». Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечой на исход души, а на пороге толпятся синие, и кажется мне, что это отходит Горкин, похоже очень. Горкин спрашивает: «Ты чего испугался? Гляди, что как». Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то, кроме всего, что здесь, нашего двора, отца, Горкина, мастерской, и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще невидимое, которое где-то там. Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с богоявлением и думаю: откажут мне. И вдруг, видя в себе, как будет, кричу картинке: «Не надо! Не надо мне!»
Вы слушали главу «Крещение» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», читала Екатерина Краснобаева. А мы еще и еще раз, дорогие братья и сестры, молитвенно поздравляем вас с великим праздником Богоявления Господня, крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.